Как прекрасно осознавать, что в нашем земном становании есть возможность прийти, есть возможность взыскать Господа, есть возможность, открывши свое сердце, позволить Богу трудиться. Я верю, что в каждом собрании Бог совершает свою работу. Бог не позволяет нам как-то остановиться, самоуспокоиться, знаете, как-то войти в какую-то зону комфорта, охладеть и даже замерзнуть душами, сердцами нашими. Непрестанное действие Духа Святого, оно наполняет нашу жизнь, особенно когда мы приходим в собрание. И приходим не потому, что кто-то принудил, не потому, что кто-то спросит, где был или не был в собрании, потому что любовь Божья, она влечет нас на это место. Аминь, скажите, братья и сестры. Потому что мы ожидаем, что и сегодня, Господь, Ты позволишь нам услышать голос Твой. Очень важно, чтобы таким был настроили фокус нашего внимания, сердце, состояние нашего, чтобы мы слушали. Библия говорит о том, что, идя в храм Господень, мы более были готовы к тому, чтобы слышать и слушать. Пусть Бог поможет нам рассуждать. Очень важная составляющая нашего духовного роста, когда мы рассуждаем, братья и сестры. Когда мы не просто, приходя в Дом Божий, слушаем Слово в пассивности, некой праздности. У некоторых иногда спросить, даже не на следующий день, а сегодня вечером, так а что ж там было в церкви, о чем говорилось? Человек мучительно вспоминает, а правда, а что ж там говорилось? Просидел, проблаженствовал, вот где-то там из одного уха в другое там прошло и вышло, и ничего не запомнил. Но я убежден, что Бог призывает нас трудиться в каждом собрании. Мы говорим Слово, Бог говорит это Слово, и нам важно рассуждать над Его Словом, над Его путями, над Его действиями в нашей жизни. Вообще, рассуждение – это то, что свойственно нам, как людям, рассуждать над жизнью нашей. Рассуждать над теми событиями, которые окружают нас сегодня. Почему? Каков смысл? Что происходит? Что Бог хочет показать нам через то или иное действие какое-то, даже, может быть, среди людей неверующих. Очень важно нам рассуждать над тем, а как я реагирую. Не столько, может быть, сами по себе эти обстоятельства, какова моя реакция. Что вызывает это в моем сердце? Может быть, возмущение, страх, некое смятение. Может быть, я занимаю позицию обиженного ребенка, капризного какого-то, и в обиде остаюсь. Какова реакция моя, Господь? Что в моем сердце находится как отклик на то или иное? Каковы наши отношения должно рассуждать? И наши отношения с Богом, наши отношения друг с другом. Библия повелевает нам, чтобы, ревнуя о дарах духовных, мы... И имея пророчество, имея видение, откровение от Господа, проявление даров Духа Святого, тоже рассуждали. Не были поспешны, не бросались на них и не принимали как за «да» и «аминь». Но вся церковь в единстве должна рассуждать над этими откровениями. Когда прочитал историю в церковь, дедушка пришел вместе со своим внуком. Вот, и этот маленький ребенок, пораженный, вдохновленный, ему все ново, все интересно, он любопытен там. И дедушке задают вопрос только один за одним. А вот это что значит, дедушка? А это что значит? Ну вот тут что это значит? Ну и дед там уже, насколько он успевал, там и одно, и второе, и третье. Дедушкам приятно сейчас слушать, они понимают, о чем я говорю. Когда особенно внуки есть рядом, и такого возраста любознательного. Ну и вот они сели, начинается служение, выходит пастор, вот, и так перед всем собранием ложат на кафедру часы свои, и он так деда толкает: «Дедушка, а это что значит?» Ну, дедушка, который уже наслышал немало длинных проповедей, говорит: «А этот, внучек, абсолютно ничего не значит, абсолютно ничего. Я и не ложу сегодня часы, поэтому я свободного времени, буду говорить столько, сколько нужно». Порою мы, как дети, должны рассуждать и задаваться таким вопросом, а это что значит в нашей жизни? И важно, братья и сестры, не просто строить или ложить основания наших каких-то домыслов, пониманий человеческих, каких-то других вещей, но очень важно, чтобы мы искали правильного Божьего понимания, как Господь смотрит. Как Он, ну позвольте употребить это слово, анализирует или оценивает ту или иную ситуацию. Мы слышали проповедь в среди недели, и в 3 главе 1 послания к Коринфянам написано, Павел как бы признается, говорит: «Мне не столь важно, как обо мне думаете вы или другие люди, я сам себе не сужу». Он говорит: «Но судья же мне Господь, тот Бог, который действительно светит все сокрытое во мраке и обнаруживает сердечное намерение». И поэтому важно нам понимать с точки зрения Божьей, какой Бог видит сегодня церковь, как Он оценивает нас, наше хождение, наше христианство. И Может быть, неким поводом для этого слова сегодняшней проповеди стало откровение, которое дал Господь, видение, которое было показано. Церковь большая, большой прекрасный храм, наша церковь заполнена людьми до избытка, но удивительно то, что здесь нет взрослых, одни дети. Кто-то скажет, ну, непонятное откровение, непонятное видение, что тут рассуждать, бросить в сторону. А я думаю, что как раз-таки, может, и не нужно в сторону отбрасывать. Но есть повод сегодня рассуждать не столько, может быть, над этим откровением, но, в общем-то, я думаю, что понятно рассуждать над Словом Божьим, которое касается как раз-таки той темы или того направления, которое было дано в этом откровении. Почему Бог показал церковь такой? Почему Бог показал церковь, которая наполнена детьми? Что это значит? На что ты, Господи, хочешь нам показать? Давайте вместе порассуждаем, и я также хочу сегодня, как и в прошлый раз, остановиться на двух местах, которые, ну, немножко кажутся противоположными по своему смыслу. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 стиха и ниже. Это слова Иисуса Христа, обращенные к ученикам. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Это одно местописание, и также давайте мы сразу прочитаем послание к Ефесянам, 4 главу с 11 стиха. Это слова апостола Павла, но Слово Божье. И написано здесь, и Он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, к хитрому искусству обольщения. Аминь. Два места Писания. И в первом, который я прочитал, Евангелие от Матфея, конкретно Господь дает ответ на тот вопрос учеников. Они были озабочены тем, кто же из них больше, важнее Царствие Божие. И в ответ на эти их поиски Господь ставит перед ними дитя, обычного ребенка. Я рад тому, что на протяжении всего служения, земного служения Иисуса, рядом всегда были дети. Что-то привлекало их к Иисусу, что-то располагало их сердце для того, чтобы следовать за Ним, вместе с родителями или без. И вот там в этой ситуации оказался рядышком мальчик, девочка, мы не знаем, дитя. И вот он ставит это дитя перед ними, показывает на него и говорит конкретно, если не обратитесь, если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. В Евангелии от Луки написано, кто не примет Царствие Божие как дитя, не войдет в Него. И он говорит, кто не умолится, как это дитя, тот недостоин, тот будет, не будет великим в Царстве Божьем. И на первый взгляд все здесь понятно. Я буду потом рассуждать о тех качествах, которые желает Небесный Отец видеть в нас, как в своих детях. И действительно, Господь неоднократно обращал это внимание, будьте как дети. Будьте как дети, доверяйте. Я буду говорить эти качества, но с другой стороны или другое место Писания говорит, ну если не противоположное, то что-то может быть не совсем совпадающее с предыдущим местом. И здесь Господь говорит о том, что мы должны достигать полного возраста Христова, быть мужами совершенными, и чтобы мы не были более младенцами. И как найти вот эту истину, как разобраться, опять же, чтобы нам не уклониться ни в одну, ни в другую сторону, и как понять то откровение, которое показывает Господь? В каком смысле, на какую сторону нашей христианской жизни показывает Он через это откровение? Я все-таки склонен думать, братья и сестры, о том, что дабы мы не были более младенцами. Я хочу об этом сегодня говорить, ибо верю и знаю, что Бог, желая видеть нас своими детьми в отношениях с Ним, абсолютно не желает нас видеть младенцами во Христе. Аминь. И церковь – это церковь первенцев, церковь Божья, это церковь совершенных, зрелых людей, но не есть церковь младенцев. Что-то нужно менять, но что-то Бог показывает, и, может быть, определенные вещи, которые выявляют эту детскую болезнь или эту болезнь младенчества в церкви, я хотел бы сегодня обратить наше внимание. Каковы же эти признаки? Но прежде всего, хотел бы остановиться на тех качествах нас, как детей Божьих, которые приятны и действительно угодны Господу в наших отношениях с Ним. Когда мы смотрим за детьми, когда мы наблюдаем их, когда мы читаем какие-то библейские истории, мы видим, что вызывало умиление и действительно побуждало Иисуса ставить детей в пример для своих учеников. Первое – это скромность. Первое – это то, что свойственно детям, и я думаю, что вы замечали, как иногда, ну не иногда, теперь чаще, детки участвуют в наших служениях. Впрочем, и сегодня они здесь будут. И как они выходят, ну, в общем-то, и взрослым не так просто выйти перед большим скоплением народа, говорить, участвовать. Для детей это особенно. Они, бывает, тушуются, не стесняются, им гораздо удобнее, комфортнее быть где-то позади, чтобы их никто не видел. И это нормально, им нечем, они понимают, нечем особенно хвалиться, нет каких-то особых достижений, действований. И это нормально, когда они ведут себя таким образом. Господь говорит, будьте скромны, ученикам своим показываем это дитя, послушайте, не ищите некой славы от людей, не ищите какого-то особого положения, будьте скромны. По мере веры думает пусть каждый из вас о себе и не превозносит себя, не выставляет каким-то особым мужем или женой Божьей. Второе, на что Господь обращает внимание, это зависимость. Ребенок зависим, и это состояние зависимости от тех людей, которые любят его, от его родителей, это вполне естественная зависимость, и он без всякого соглашается с этим. Это не такая зависимость, как иногда бывает в нашей жизни, когда мы перепробовали все, когда мы искали везде помощи, когда мы сами там пытались кому-то что-то доказать, и в первую очередь Богу, что я что-то могу. И потом уже припертые обстоятельства жизни, мы уже пригвождены к стенке, Господи, ну я ж завишу от Тебя, Боже, помоги мне, пожалуйста. Знаете, и это, в общем-то, тоже неплохо, потому что иногда люди упираются до конца и никакому Богу обращаться не хотят. Но наша зависимость должна быть естественной. Каждый день. Каждое мгновение нашей жизни, чтобы мы понимали и вполне комфортно себя чувствовали и знали, что все мои источники в Боге, источник радости, мира, любви, силы, утешения, можно продолжить этот список в Боге. И я радуюсь тому, что я завишу от Него. Я не под давлением вынужден признать, что ну куда ж тут от Бога денешь, Он же всемогущий. Нет, я соглашаюсь с этим. Для меня это естественно, и это нравится Богу, когда мы говорим всякий раз, Господь, я завишу от Тебя. Я ничего не могу делать без Тебя. Все то, что строится мною на основании моего опыта, разума, мудрости, все это по плоти, по-человечески, оно не устоит, оно разрушится. Но я в Тебе ищу источники своей жизни. Третье, то, что приятно сердцу отца, это полное доверие. Ребенок доверяет своим родителям. Он не спрашивает, может он, не может. Ребенок не требует отчета родителей, отца своего, папы, там зарплаты хватит до следующей, чтобы у нас там был кусок хлеба. Его эти вопросы не интересуют, его эти вопросы не заботят. Мы, как один брат и свидетель говорил, в детстве нас сковывает вот эта зависимость, о чем я говорил. Мы мечтаем, ну хоть бы быстрее вырваться из-под этой опеки. Ну хоть бы быстрее начать самостоятельную жизнь. Приходит время, начинаем самостоятельную жизнь, и как сладкие годы вспоминаем, как же нам было хорошо, когда мы не заботились, будет у нас хлеб, не будем, мы знали, что будет. Одежда, уют, дом и так далее. Мы знали, что есть и люди, которые о нас побеспокоятся. Мы доверяем, и дети доверяют родителям своим, как я сказал, не требуя, как мы порой от Бога требуем каких-то доказательств, подтверждений, разъяснений. Бог ожидает, доверься мне. Бог не обещал, что Он будет все с нами согласовывать, что все будет Бог раскладывать по полочкам и доносить до нас. И тогда мы, ну хорошо, Господи, я с Тобой согласен, я Тебе тогда доверяю. Нет. Даже тогда, когда тебе непонятно, брат мой, сестра, когда приходят те обстоятельства, которых ты совершенно не ожидал, и, может быть, совершенно о другом даже молился, доверься Богу. И если есть уж кому доверяться, согласитесь со мной, то не людям, не человеку, который несовершенен, а Богу, который имеет самое лучшее намерение о каждом из нас. Аминь. Дети искренни. Я думаю, что вы замечаете, что им не свойственна вот эта взрослость определенная, когда мы, как взрослые люди, пытаемся сохранять хорошую мину при плохой игре. Что-то не получается, что-то там не удается. Надо же марку держать, надо же имидж свой поддерживать. Мы такие серьезные, невозмутимые. Внутри там все клокочет, там может быть страх, смятение. Ну, хоть бы кто о чем не догадался. А дети не искренне. У них все на лице. Они по простоте свои могут им вопросы задать, выходят сюда, опять же, на сцену, на эту. Это мы стоим тут как гвоздики иногда, вот, но не всегда. Но, а дети, они приходят, он там платье свое там подергает, там где-нибудь там за волосы себя, там рукой там помахает кому-нибудь, там носу поковыряется. То есть они искренне, естественно, они не играют, они такие, как есть. Они не научились еще фальши нашей взрослой жизни. Они не научились играть на публику. Это тоже подкупает сердце отца нашего. Даже если мы не правы своей искренности. Искренность не есть истинность. Я не говорю, что это знак равно. Но тем не менее, Богу это нравится. И когда-то он упрекнул этих фарисеев, которые пытались заставить замолчать этих детей, когда Иисус въезжал в Иерусалим, и они славили Осанна Сыну Давидову, грядущему во имя Господне. И они пытались там остановить, разве ты не слышишь, запрети им. И он говорит, упоминая пророчество, слово из Ветхого Завета, из уст детей, грудных детей, младенцев, ты устроил хвалу. Они славили Бога. Они славили тогда, когда пришли к Иисусу и, восторжествовав, видя проявление силы Божьей, они хвалились, Иисус, о имени Твоем там нам бесы повинуются. Говорит, подождите, не о том радуйтесь. Не это пусть приводит в ваше сердце радость, но то, что имена ваши записаны в книге жизни. И потом написано, Иисус возрадовался духом и сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных. И открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Простые люди, рыбаки, может быть, незнатные, они приняли Господа, они приняли Его тайны Царствия, они приняли Его истины, они пошли, они проповедовали, они приняли ту силу, которую Он дал им, они не задавались вопросами, как же это будет работать, каков механизм силы Твоей, они как дети. И он радовался, глядя на них, и благодарил за то, что не мудрые, не знатные того времени поняли, приняли, но Бог открыл это младенцам. Бог открыл это детям, которые доверительности приняли эти тайны Божьи. Итак, если с этой точки зрения подходить, то можно сказать, ну, слава тебе, Господь, хорошее откровение, все мы тут дети, сидим в церкви, и все прекрасно и нормально, что тут еще просить, о чем тут еще рассуждать. Но я хотел бы, чтобы все-таки мы и другую сторону рассмотрели, а каковы же признаки отрицательные, негативные младенчества? Каковы проявления, от которых Бог желает нас избавлять, и с чем Он не хочет мириться? Первое, то, что я уже прочитал в этом отрывке Писания, в послании к Ефесянам, дабы мы не были более младенцы, которые какие? Колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения. Непостоянство, увлеченность, изменчивость – это то, что свойственно детям. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня нравится одна игрушка, завтра где-то. Да какой завтра? Сегодня где-то у соседского там увидел там какую-то игрушку, эту бросил, ему уже это интересно. Они легко увлекаются. Они подвержены, их легко, ну, как иногда люди говорят, обвести вокруг пальца. Они наивны и доверчивы. И они очень часто бросаются на картинку. Им главное картинка, ярлык. Обертка яркая, привлекательная, прекрасная. И значит, тут правда, значит, тут лучше, значит, тут совершеннейшее. И их, если уже мы говорим о христианах, их носит из одной крайности в другую, из одной порой бывает церкви в другую, от одного учения сегодня там они вяжут, связывают, топчут кого-то там определенного, завтра сами связаны, лежат и не могут подняться. И не поймешь, где, и они сами не понимают, где, в чем основание, истинное основание, на котором они могут стоять и стоять твердо. Они непостоянны, они легко впадают в заблуждение. Таких людей Бог называет простодушными или людьми с простодушным сердцем. У них нет конкретной цели. Если не начинает служение, то не хватается за все, и одно, и второе, и третье, и нигде не успевает, и ничего не доводит до конца, и не знает, что, в общем-то, Бог ожидает от них, и не имеют того правильного библейского основания для своей жизни. Кто-то появился, кто-то там особо красноречиво попроповедовал, пророчество добавил. О, значит, там сила Божья, значит, мы туда. Значит, этот пророк есть от Бога. Не рассуждая, не исследуя жизнь, плод жизни этого человека, того или иного, увлекаются. Благо сегодня и кассет, и дисков, и в интернет ресурсах достаточно подобных вещей. Библия говорит, не увлекайтесь. Не будьте такими изменчивыми, колеблемыми, как эти волны, которые носятся ветром то в одну сторону, то в другую сторону. Станьте на правильном, твердом, истинном основании. Не позвольте, чтобы какие-то обстоятельства жизни, они меняли вас. Сегодня ты белый, завтра ты красный, сегодня ты теплый, завтра ты холодный. Не позволь. Как-то одна дочь пришла к своему отцу и тоже стала жаловаться, так изливать сердце свое, говоря, Отец, я устала, у меня так много проблем, так много трудностей, такая тяжелая жизнь, я все время борюсь, я все время как будто против течения. В общем, я устал, у меня нет больше сил. Что мне делать? На это отец не дал словесного какого-то ответа. Он взял три вещи. Он взял морковь, он взял яйцо, он взял кофе и поместил их просто в кипяток. Спустя какое-то время он показывает своей дочери и говорит: «На твой взгляд, что изменилось?» Ну, она говорит: «Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде». Но он говорит: «Это не совсем правильно, это поверхностный взгляд. Обрати внимание, твердая морковь, побывав в кипятке, она стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо, наоборот, оно стало твердым. Может быть, внешне они не изменились, но внутренняя суть их под действием той, может быть, агрессивной, вражеской среды этого кипятка, она изменилась». Так и в нашей жизни бывают какие-то обстоятельства самого, может быть, твердого человека, но приходит некое состояние расслабленности, он распадается, у него нет сил дальше идти противостоять. Чье-то сердце, наоборот, будучи мягким, но становится черствым, жестоким, закрывается, кто-то обидел, кто-то как-то поступил несправедливо. Все, никому доверять не буду. Потом показывает на кофе и говорит: «Но кофе, оно совершенно иное». Зерна кофе полностью растворились в этой враждебной среде и изменили ее, и они превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств, но которые сами влияют на эти обстоятельства и привносят в них или превращают их в что-то новое и прекрасное. Но не сами по себе. Приводя эту притчу как некий пример, я хочу сказать, что пребываю в Боге. Почему Писание говорит нам, Колоссянам 2 глава, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней», то есть в вере с благодарностью. Утвердись во Христе, укоренись всеми силами твоими. Есть люди, и это действительно приятно, ходить с Богом, я как-то говорил об этом. Но здесь указано, написано, что не просто с Богом, не просто с Ним. Дети согласны ходить с Ним, но совершенный, человек зрелый, который достигает этой полноты возраста Христова, он ходит в Нем. Он принял природу Христову, чувствование, силу, состояние сердца. Он корнями своими утвержден не в человеке, который изменяется, изменчив, но в Боге. И благодаря этому даже те обстоятельства, которые приходят в жизнь его, они не влияют на его внутреннее состояние. Наоборот, эти обстоятельства, он силен силою Божию изменять так, как должно. Второе, что свойственно детям, это то, что им присуща немощная совесть. Они немощны, уязвимы в своей совести. Первое послание к Коринфянам, 8 глава. Я хотел вместе с вами прочитать один стих, но там Павел говорит о идоложертвенном. Там Павел говорит о том, что идол в мире – ничто. И есть только один Бог, которому мы поклоняемся, принадлежим, которому, на которого мы уповаем, которому принадлежит наша жизнь. И дальше, вот в этом 7 стихе, он пишет: «Но не у всех такое знание, что Бог один. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, и едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». На что обращает здесь внимание Павел? Он говорит о том, что есть люди, которые признают, то есть для них идол что-то значит. Они придают какое-то значение. Я хочу здесь сказать, иногда мы подчеркиваем одну сторону, я хочу две показать. Положительные отношения. Библия говорит: не создавай себе кумира, не сотвори себе какого-то идола, не поклоняйся, не служи ему. Но другую сторону мы забываем, потому что другая сторона приводит к суеверному некому отношению и страху. Ах, как бы мне где-нибудь не столкнуться с идолом вдруг за углом и не скверниться от него. Библия нас не учит признавать идолов, братья и сестры. Они есть, люди им поклоняются. Но Господь говорит о том, что люди, которые признают идолов, они имеют, как здесь написано, немощную совесть, и она оскверняется. Они придают значение, что да, действительно, может быть, этот предмет условный, не буду называть, что-то значит. И тем не менее, где-то не соприкасаясь с ним, они в неком, как я сказал, суеверном страхе. Ай-яй-яй, хоть бы я тут в общении с бесами не был. Но Библия говорит, и когда Павел продолжает, он пишет: берегитесь, однако же, чтобы эта свобода, какая свобода? Свобода от идолов. Он ничто, есть единый истинный Бог, которому мы служим. Но будьте осторожны, с какой целью? Чтобы ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Вот единственное условие, которое Павел говорит, и которое, по сути дела, выражает или показывает нашу зрелость, не просто зрелость в том, что я не признаю никаких идолов, но зрелость моя в том, что понимая, что есть, может быть, немощный в вере брат, совесть которого еще пока немощна, может оскверниться, то я из любви к нему, чтобы не погубить это немощное, не буду делать то, что может соблазнить или стать поводом преткновения. Павел пишет об этом состоянии зрелости, здравости и совершенства. Но нигде, опять же, не утверждает, что принципы понимания немощного брата в вере должно возводить в ранг догмы, который будет присущ всем. Павел говорит, нет, это будет, опять же, немощная вера. Это, опять же, будет немощная совесть. Это будет, опять же, некое младенчество во Христе. Бог ведет нас от этого к лучшему, к совершеннейшему. Не поддавайтесь такому влиянию. Третье, на что Бог обращает внимание, или то, что является признаком младенцев – капризность. Капризность, Матфея 11 глава, Иисус говорит, «Но кому подобен род сей?» 16-17 стихи. Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». То есть те люди, которым нельзя угодить. Дети капризны. Если вы замечали, то есть одно даже не нравится, второе даже не нравится, третье даже не нравится, задаешь вопрос, так а что тебе нужно? Сам не знаю, но все равно не нравится. Вот есть подобные люди в церкви. Православление не нравится. Сегодня громко, завтра тихо. Сегодня активно, завтра пассивно. Проповедь не нравится. Проповедник не нравится. Молодежь не нравится. Пожилые люди тоже иногда не нравятся. Все не нравится. Ничем не угодишь. Что нужно тебе? Он сам не знает. Потому что нет там того, кто насыщает душу и привносит в нее довольство. И он в состоянии вот этом находится, и он, как правило, таковой человек, он очень обидчив. И очень легко затронуть. Если где-то, ну как это говорят, там по головке гладишь, ну более или менее еще нормально. Но не дай Бог где-то что-то сказать такое, что будет против него, что как обличение какое-то, либо замечание какое-то, все, ты уже будешь враг номер один. Они легко ранимы. Они обладают вот этим неким внутренним чувством собственничества. Замечали за детьми, как они игрушки делят? Моя игрушка, не дам тебе. А второе, это моя игрушка. Там раз подошел чужой ребенок к его матери, ну и та ему там конфетку какую-нибудь там или что-то еще, или знак внимания, подбегает, того отталкивает. Это моя мама, это не твоя, ты иди к своей. Замечали за детьми или нет? Нечто же подобное у нас происходит. Это мое место. Что я тут годами сидел? Что ты тут расселась? Или там начинаем делить иногда там, ну вот этот проповедник мне нравится, слушать буду. А этот не нравится, ничего хорошего не скажет и сегодня. Все, и сидит, или в лучшем случае уходит. Павел, когда писал Коринфской церкви, он говорил, не плотские ли вы? Вы, младенцы, поступающие, откуда вражда, откуда ссора, откуда у вас какие-то, вы говорите, вы разделились, кто-то там Аполлосов, кто-то Кифов, кто-то Павлов, кто-то там еще чей-то. Но Господь говорит и учит нас, чтобы мы были зрелы и в этом, не были капризны, были довольны. А когда довольство? Тогда, когда ты отдаешь. Потому что принцип детский, вот такого состояния, дай. То, что мне хочется, дайте мне. Потребительство на сегодняшний день – это одна как из зараз церкви. Что мне от этого будет? Я пойду в домашнюю церковь, ну что я там получу? Я пойду туда, ну что мне от этого будет? Какая выгода, какая корысть? А может быть, как раз-таки пришло время не столько ждать, требовать, принимать, а отдавать. Двое учеников в школе на перерыве. Один достает из портфеля своего апельсина и начинает его медленно чистить. Вот, и долька за долькой есть. А второй апельсина нету. Вот он рядом стоит с ним, смотрит на него, смотрит, слюнки глотает. Там, смотрит, как долька за долькой там уменьшается этот апельсин. Потом смотрит, что уже мало осталось. Говорит, послушай, вот если бы у меня был апельсин, я бы обязательно с тобой поделился. Тот, отправляя последнюю дольку в рот, говорит, да, жалко, конечно, что у тебя нет апельсина. Вот порой что-то у нашей жизни, мы скупы. Только мне, только мое, только то, что мне выгодно. И мы скупы на похвалу, мы скупы на какую-то благодарность, мы скупы на ободрение. Но зато кого-то другого похвалят, а нас аж начинает там внутри крутить. Ну как это так? Его, ее похвалили, а меня нет. Это признак младенчества, и Господь учит нас, чтобы мы оставили это. Еще один признак – это то, что младенцы, они нуждаются в законе. Они постоянно нуждаются в какой-то дисциплине, ограничениях, канонах, хотя этому часто противится, им не нравится, но тем не менее свободу в благодати они не знают, как применить. Им страшна эта свобода. Я как-то рассказывал о человеке, который не один год просидел в тюрьме, и когда он выходил на свободу, казалось бы, ну живи, вот она там, иди, работай, строй семью, жену и так далее. Но они не знали, что делать с этой свободой. Им комфортнее, им было уютнее там. Они знали там, как, когда ложиться, когда вставать, что делать там на этой зоне, там пошел где-нибудь, украл, выпил, разбил что-нибудь, опять посадили. Вот там он чувствовал себя комфортно. Что-то происходит, и Библия говорит о том, что закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. И на сегодняшний день, это правда, есть люди, которые так и ждут. Ну кто что подскажет, что можно, что нельзя. Как одеваться, как не одеваться. Что носить, как говорить, и таким образом какие-то вещи. Но что, в чем проблема? Евреям написано, послание апостола Павла пишет, что всякий, кто питается молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть у них, у этих людей, нет этого внутреннего присутствия Божьего, которое могло бы им показать или подсказать, что правильно, что неправильно. У них нет этого навыка, который приходит не просто от общения друг с другом или с пастором церкви, это важно и нужно, но который приходит от Бога. Нет этого внутреннего распознавания. И они теряются. Кого-то несет, и он все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ему тормоза нужны. Его заносит там где-то в обочину одну, в обочину другую. И остается только одно. Сюда не ходи, это не делай, то не говори. Не нравится. Но, с другой стороны, и есть люди, которые просто как безответственные, не самостоятельные, привыкшие такие, им даже не где-то водитель, где-то носитель надо. То есть тот человек, который их носит. Любой вопрос, любое какое-то решение, любой шаг, а что скажет мне пастор, а что скажет мне служитель? Я не говорю этим, что не нужны советы, что не нужны помощь, увещевание и некое наставление. Но если мы сводим понимание наше только к тому мнению, которое мы слышим от пастырей, служителей, и при этом не развиваем своего внутреннего человека, оставляя его младенцем, не имея того навыка, о котором я говорил, то беда нам. Бог не ставил нас в такое положение, не определял для нас такое положение. Желание Божье, чтобы каждый мог иметь эту здравость и мог стоять той свободе сынов Божьих, которую Бог дал, мог жить в благодати Божьей, и чтобы его не носило, как я сказал, из стороны в сторону, чтобы внутренний его человек, он был здрав, он был совершен, он был зрел для того, чтобы знать, что угодно Богу, а что нет. Не по принципу закона можно, нельзя, а по принципу «огорчу я Господа, будет это благом для меня, либо я прославлю Бога моего, это будет добрым для моей жизни». Я, можно было бы еще продолжать некоторые признаки называть, но тем не менее на этом я хочу остановиться. И вновь напомнить, что цель любого увещевания, назидания, наставления, апостол Павел пишет, и он говорит о сути этого служения, мы, говорит, вразумляем всякого человека и научаем всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу Его, действующую во мне могущество. И Павел пишет, когда я был младенцем, я по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал, по-младенчески еще что-то делал, но как стал мужем, то оставил младенческое. И мой призыв, братья и сестры, давайте оставим младенческое. Давайте поспешим к той зрелости и совершенству. И это совершенство не некие особые подвиги, это не некое самобичевание или усилие воли, когда ты отказываешься от всех желаний. Есть такое понимание святости, совершенства, некой особой зрелости, когда, как приводит пример, там один там, месяцами и годами постился, не мылся, и от него никакого запаха дурного не исходило, только благоухание. Вот такого совершенства достиг. Не пишет про это Писание, не говорит про это Бог, но он говорит о другом, чтобы наши чувствования, наши устремления, наши цели, они были во Христе Иисусе, чтобы Его полноты возраста мы стремились достичь. И пусть Бог поможет нам. Давайте мы поднимемся, давайте мы помолимся.